Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию телеканала RTVI, радиостанция «Эхо Москвы». Мы сегодня проводим очередную программу из цикла «Осторожная история». Мы, это ведущий Владимир Рыжков.
А Виталий Дымарский. И сегодня мы, естественно, обсуждаем главную историческую дату и сегодняшнего дня. Это 9 мая.
День Победы. Ну, немножко не просто День Победы, а сегодня у нас наша тема звучит следующим образом. Это роль союзников во Второй мировой войне. Но мы эту тему расширим, безусловно, и будем говорить, как обычно, собственно говоря, актуализируем. И будем говорить и о сегодняшних наших союзниках, и, может быть, даже и о будущих наших союзниках. Но отталкиваться будем, безусловно, от исторических событий 65, а то и 70-летней давности. И я с удовольствием представлю наших сегодняшних гостей. Это Владимир Мединский, депутат Госдумы, историк.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
И Владислав Иноземцев.
Экономист.
Экономист, да, директор центра, я сейчас точно назову, как называется структура, которую возглавляет Владислав Иноземцев, директор центра исследований постиндустриального общества.
Добрый вечер.
Правильно все, да? Мне еще осталось напомнить номер +7 985 970 45 45, по которому вы, уважаемая аудитория, можете присылать ваши смски с вопросами, замечаниями, и сказать, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже началась веб-трансляция нашей сегодняшней беседы. Ну, а ее начинаем мы, поскольку, напоминаю, наш проект совместный. И один из партнеров этого проекта, агентство РИА Новости, и обозреватель этого агентства Петр Романов со своим традиционным комментарием.
Неумно, на мой взгляд, 65 лет спустя после общей победы делить славу со своими бывшими союзниками. Это выглядит одинаково нелепо, кто бы этим ни занимался, мы или Запад. Нельзя помнить лишь окопы Сталинграда, но забывать при этом Пёрл-Харбор. Или наоборот, рассказывать о героической высадке в Нормандии, но забывать блокадный Ленинград. Смерть есть смерть. Человеку, что на заснеженном поле под Волоколамском, что в раскаленной пустыне под Аль-Аламейном, погибать одинаково страшно. Нельзя гордиться лишь подвигом Алексея Моресьева, но даже не слышать, что одним из лучших летчиков английских ВВС являлся Дуглас Баддер, который потерял ноги в авиационной аварии еще в 1931 году, а затем, воюя как Моресьев на протезах, сбил 22 немецких самолета. На мой взгляд, можно приводить разные доводы по разным поводам, например, о сроках открытия Второго фронта, но каждый раз четко при этом разделяя действия политиков и простых фронтовиков, как наших, так и союзников. Политикам предъявлять претензии можно, солдату – нет. В силу вынужденной краткости остановлюсь лишь на ленд-лизе, который до сих пор вызывает споры. Для начала, неплохо бы знать, что идея ленд-лиза появилась значительно раньше, чем началась Великая Отечественная война. И рассчитан он был сначала на помощь Англии и ряда других стран. Тогда же были выработаны его основные философско-политические критерии, которые США, кстати, ни от кого не скрывали. Все обсуждалось в Конгрессе. Философия ленд-лиза проста. Учитывая на тот момент военную слабость США, признать выгодным как можно дольше оттягивать вовлечение в прямой конфликт американских сил, но одновременно решая при этом две задачи – переводить на военные рельсы национальную экономику и ускоренно наращивать свой военный потенциал, чтобы использовать его в нужный момент. А пока откупаться ленд-лизом, помогая сырьем, продуктами и военной техникой тем, кто уже воюет. Причем помогать недаром, хотя и на относительно льготных условиях. Еще раз отмечу, нас включили в программу помощи на общих условиях. Подобную философию ленд-лиза можно назвать прагматичной, можно считать эгоистичной, но она не носила дискриминационного характера по отношению к Советскому Союзу. Некоторые американские политики действительно этого добивались, но Рузвельт не позволил. Правда и то, что благодаря именно такой философии, наживаясь на войне, США обрели к 1945 году свой статус мирового лидера. Впрочем, главный вопрос для нас, конечно, в том, насколько ленд-лиз был необходим воюющему СССР. Для меня авторитетом здесь является маршал Жуков. Его в заключении процитирую. «Американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли продолжать войну. А сейчас представляют дело так, что у нас все это было в свое в изобилии». Отсюда и вывод. Ленд-лиз и союзный солдат, даже тогда, когда он сражался в далекой от нас Африке, оказали русским во Вторую мировую войну помощь. Какую? полагаю, существенную.
Ну, вот этими словами маршала Жукова завершает свой комментарий Петр Романов, и они, может быть, станут началом для нашего разговора, хотя я бы, наверное, начал с другого. Вот сегодняшний проход по Красной площади подразделений да. англичан, французов, поляков, кстати говоря.
Да, американцев.
Американцев. Не знаю, как на вас, но мне произвело огромное впечатление. Вот мне показалось, что вообще... Вот что-то сдвинулось в нашей стране. И это не только как бы вопрос исторический, да, вопрос отношения к истории, в том числе отношения к истории Второй мировой войны. Мне кажется, что это вообще самое, что ни на есть, актуальная тема и события, ну, сегодняшнего дня. Да. Я надеюсь, может быть, мои надежды не обоснованы, что это некий такой сигнал к тому, что вообще Россия выходит из вот этого состояния осажденной крепости и все-таки становится частью мирового сообщества. Извините за такое немножко пафосное вступление, но это действительно это событие, которое на меня, во всяком случае, произвело большое впечатление.
Ну, меня, вот, честно говоря, забавляла риторика коммунистов, которая была в последние месяцы, они там парламентские воззвания различные принимали.
Они же как раз предлагали принять решение о том, чтобы не приглашать
многократно
представителей западных армий. Да.
Да, да. И не было разминки в Думе перед заседанием, чтобы эта тема не поднималась в последний месяц. Вот, что вот там солдаты НАТО будут своим кованым сапогом, так сказать, впечатывать, стирать в пыль кремлевскую брусчатку. Это, конечно, смешно. Во-первых, никакие не НАТО, а наши союзники, члены антигитлеровской коалиции. Это справедливо. Во-вторых, это здорово, что они к нам приезжают. Это подчеркивает то, что именно Советский Союз был основной силой в антигитлеровской коалиции. Это, в общем, можно сказать, свидетельство уважения. Не мы посылаем к ним в Лондон там, или в Вашингтон. Они приезжают к нам. Поэтому, мне кажется, если вот традиция парадов будет продолжаться, таких, ну, по крайней мере, юбилейных парадов, то должно стать действительно доброй традицией. Мы союзники.
Но я бы еще подчеркнул тоже очень важная символическая вещь. Еще очень много было представителей бывших советских республик, в том числе ветераны были приглашены. То есть это тоже как бы уважение общей истории.
Ну, исключая там политические моменты, они приехали, по-моему, Грузия не прислала свои вооруженные силы.
Ну, я имею в виду в массе своей.
Да. Хотя, откровенно говоря, вот подобного рода политические решения, они не в пользу грузинского руководства, потому что люди начинают мешать историю и подвиг своих дедов и прадедов.
А приглашение не было направлено только президенту, да? То есть, если бы Грузия,
конечно,
если бы Грузия согласилась прислать свое там какое-то подразделение военное, мы бы его приняли.
А чем подвиг грузинских солдат отличается от подвига армянских или азербайджанских, которые там
были
представлены?
Для того, чтобы было ясно.
Владимир, ну,
Кантария, в конце концов.
Вдогонку вопросы, потом Владислав тоже включится. А означает ли приглашение наших союзников на сегодняшний парад, причем очень значимый парад, так как он юбилейный, означает ли это просто дань уважения к истории, или все-таки в данном случае мы можем говорить о некотором повороте в политике?
Да, или можно углядеть то, что углядел я, вот честно скажу.
Ну, нам бы всем, я думаю, присутствующим здесь, хотелось бы углядеть то, что вы здесь, Виталий, углядели, понимаете? Я думаю, и то, и другое, вне всякого сомнения. И вообще, это здравый смысл просто. Это вот, на самом деле, это просто здравый смысл. Мы вместе воевали. Мы вместе должны участвовать в параде победителей.
Владислав Иноземцев, но тот же вопрос. Это является символом или это является того, что эти же страны сегодня являются нашими союзниками?
Ну, вы знаете, мне все-таки кажется, конечно, что приглашение вооруженных сил этих государств является в первую очередь данью памяти тому, что сделали союзники вместе с советским народом в годы Великой Отечественной войны.
Но почему этого не делали 5 лет назад, 10 лет назад?
Вы знаете, я думаю, что это хороший вопрос, мне сложно ответить. Я думаю, это некая наша политическая позиция, не слишком дальновидная. Я хотел бы подчеркнуть, что очень много чего мы не делали и не делаем до сих пор. Например, помимо той войны, окончание которой мы отмечаем сегодня, существовала Первая мировая война, в которой Россия воевала вместе с своими западноевропейскими союзниками, которые неоднократно приглашали нас на свои мероприятия.
С огромными жертвами тоже.
Да, с огромными жертвами. Да. В прошлом году российская делегация даже не поехала в Белоруссию, в Барановичи, на празднование 90-летия конца Первой мировой войны, где погибло огромное количество русских людей, куда приехали западноевропейские политики.
Между прочим, справедливости ради, надо сказать, что 9 мая или 8 мая 1945 года и Вторая мировая война не была закончена.
Не была, да, я понимаю. Но мы говорим о Великой Отечественной войне.
Ну так это уже.
Она традиционный праздник, его никто не собирается ни отменять, ни оспаривать. Поэтому мне кажется, что в первую очередь это какой-то сдвиг в нашем отношении к памяти, к истории, и это очень позитивно. Потому что ничто не разделяет так народы больше, как история. И если мы начинаем протягивать руку мира понимания в исторических проблемах, я думаю, что это шаг для дальнейшего взаимопонимания.
И в этом контексте, я думаю, что важна вот эта история с Польшей, которая продолжилась в эти дни, потому что буквально вчера, по-моему, да, Дмитрий Медведев передал исполняющим обязанности президента Польши Комаровскому Катынское дело. То есть материалы следственного дела, о котором поляки давно просили.
Это очень хороший шаг. Я просто, к сожалению, должен сказать, что сегодня, стоя на Пушкинской площади, наблюдая за проходом техники в рамках Парада Победы, я пообщался с пожилым гражданином Российской Федерации, который был очень сведущ в исторических вопросах, но был абсолютно убежден, что поляков в Катынях стреляли немцы. И категорически отказывался принимать любую иную версию.
Но у нас есть целая какая-то история.
Я знаю, мы не будем сейчас на этом останавливаться. Я просто хочу,
это нормально, свобода мнений.
Да, безусловно. Я хочу сказать, что с Польшей, если отношения наши будут налаживаться, это очень большой шаг вперед. Просто потому, что у нас возникали впечатления, которые в том числе иногда делались и в рамках официальной пропаганды, о том, что Польша была, ну, чуть не союзником Гитлера. Об этом говорилось неоднократно и достаточно широко. Но, в принципе, элементарная статистика показывает, что Польша – это страна, которая потеряла самое большое количество своего населения в процентах к общему населению. Да. И говорить о том, что это страна, которая, в общем-то, не была на нашей стороне, что
не,
она
не... за счет боевых потерь.
Да, относительно имеет, да.
За счет Холокоста.
За счет Холокоста, за счет партизанского движения, за счет Варшавского восстания и многих других вещей, да. То есть, я думаю, что нужно, конечно, спокойнее относиться к тому, что было, не делать историю полем для политических битв, реально оценивать потери, реально оценивать вклад союзников. Он не был определяющим, безусловно. Но, с другой стороны, нужно все-таки понимать, что он был, может быть, и не определяющим, но кое в чем нам надо было у них учиться. Если посмотреть на статистику боевых потерь, которые мы очень часто приводим, и в эти дни в том числе, советская армия разгромила, как известно, около чуть больше 500 дивизий германских и около 100 дивизий союзников Германии. То есть около 600 дивизий. А союзники разбили за всю войну 167 дивизий. Но потеряли при этом они, извините, в приблизительно 20 раз меньше боевых потерь, чем мы. То есть воевали они...
Ну, у нас потери в среднем, Демарский, конечно, лучше знает, но 4, в 4-5 раз больше, чем у немцев примерно.
Я секундочку.
И больше, чем у союзников.
Я бы хотел, если вы позволите, да, вот чем замечательна ваша передача, она позволяет не только обменяться мнениями, но и привести...
Поспорить, конечно.
Привести факты и цифры, которые будут полезны, я думаю, радиослушателям, поскольку некоторые мифы хотелось бы развеять. Вот я отдельно еще хотел дополнить по ленд-лизу, в принципе, толковый очень репортаж вот уже Романова. Вот. Но коль поднялась тема потерь, значит, это не так. Я специально и серьезно изучал этот вопрос. Значит, это вот такой миф, я не знаю, с каких пор он у нас, так сказать, навяз, что мы забросали трупами, там прочее. Если мы проанализируем объективно цифры потерь, они будут звучать следующие. Я вот вам удивлю вас, я думаю. Значит, действительно, мы потеряли сильно больше, чем союзники. В совокупности. Но сравнивать надо потери немцев на Восточном фронте с потерями наших на Восточном фронте. И вывести пропорцию. Значит, пропорция следующая. Берем не 41-й год.
Вы сейчас говорите, убитые или общие потери?
Убитые, умершие от ран. Умершие в плену. Вот это называется боевые потери. В сумме, то есть солдаты. Солдаты. Я не беру мирное население, по ним, никто не потерял больше, чем Советский Союз, там, в сотни раз. Там, да. Значит, вот эта пропорция одинаковая, вы будете смеяться, она составляет, я вам сейчас скажу, примерно по итогам всей войны на одного убитого немца, немецкого солдата, 2,3 убитых наших. Вот. Дальше. Это больше, чем у союзников. Но у нас очень много, 2 миллиона солдат погибло в плену. Потому что мы не были членами конвенции, потому что мы были недочеловеками, потому что была совсем, ну, вы понимаете, да? То есть наши гибли в плену в сотни раз больше, чем союзники. Союзники вообще почти в плену не гибли в немецком. Было совсем другое отношение. Вот если мы вычтем погибших в плену, то пропорция выравнивается. Более того, у нас даже становится чуть-чуть лучше, чем у союзников. Появляется чудовищная вещь. И непривычное. Жуков, кони Фракасовские, которые, как известно, забрасывали трупами немецкие, так сказать, траншеи, получается, воевали в совокупности по итогам войны точно так же по боевым потерям и даже чуть лучше, чем Монтгомери и Эйзенхауэр. Это удивительная вещь, но это так. Это посчитать погибших в бою. Это раз. Во-вторых, в пропорции к убитым немцам. еще раз подчеркну. Вот сравнивать надо. Надо сравнивать не наших погибших солдат с французами погибшими, а сколько французы убили немцев и сколько наши убили немцев. И вот эта пропорция получается приблизительно одинаковая.
Вы учитываете еще один фактор здесь. Это соотношение в технике. Вот эти все потери наши, да, они, даже если, как по вашим расчетам, они равны союзническим, но при этом у нас на германском фронте, у нас, да, к 22 июня 1941 года, какое было преимущество в технике?
Ну, это и сколько мы потеряли техники в первую же
неделю войны. Сколько мы сразу потеряли, безусловно.
Ну, тут можно долго, да, если там
версия это же имеет отношение. Нет, ну, причем к версии Суворова. Это же при этом имеет отношение к людским потерям,
Виталий.
Да?
Вы правы. Ну, опять же, на каждый подобного рода аргумент есть контраргумент.
Вообще, об этом у нас сегодня разговор, потому что например, это отдельный разговор и довольно длинный.
Да, более низкие потери союзников, в том числе, связаны с тем, что они фактически полировали. У них было абсолютное превосходство в воздухе у союзников. У нас этого превосходства не было. Мистер Шмидтов на Западном фронте, начиная с 1944 года, практически не было ни одного.
У нас было превосходство тоже уже ближе к концу.
Да, вся авиация, боевая истребительная авиация была на Восточном фронте. Именно с этим связан и Дрезден, и прочее. Там никто не защищался, им нечего было противопоставить. Нет, не так. Вот. В общем, короче, спорить можно долго, но это миф, да? Вот, насчет того, что там заваливали трупами. Я сам удивился, когда эти цифры внимательно изучал.
Здесь
и по ленд-лизу.
Главное, один миф не заменять другим.
Да. Ну, и по ленд-лизу, если можно. Или давайте после небольшой паузы. Да, значит, вот ленд-лиз. Вот очень важно, как назвать корабль назовет, так он и поплывет. Вот у нас договор о ненападении с Германией, так сказать, он называется пактом Молотова-Риббентропа, потому что хорошие вещи пактами назовут. Понятно, что вы говорите пакт Молотова-Риббентропа, слышите чеканный сапог вермахта и молотобойца-пролетарца, которые уничтожают Польшу, Прибалтику и прочее. Вот. Значит, договор о ленд-лизе назывался в США. Официальное название его следующее. Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов Америки. Это они, правильно Роман сказал, это они для себя принимали этот закон.
Конечно,
это закон по защите США. Вот он так называется по-английски. Далее, самое интересное. Оказывается, англичане, которые потеряли за всю войну 400 тысяч человек, для сравнения с нашими. Угу. Они воевали много и доблестно, но они потеряли 400 тысяч человек. Война не шла на их территории. Я думаю, если бы произошла высадка германская, это десятикратно, если бы не двадцатикратно увеличились эти потери. Так вот, англичане получили по ленд-лизу ровно в 3 раза больше, чем Советский Союз за все годы войны. 30 миллиардов долларов получили с небольшим Англия, 11 миллиардов долларов.
Вы не забывайте, что Англия раньше нас вступила в войну, и в течение значительного времени одна противостояла Гитлеру фактически, и значительная часть ленд-лиза ушла именно туда.
Безусловно. Мы начали вообще получать ленд-лиз формально.
Была еще крупная компания в Северной Африке, как вы знаете, потом была крупная компания совместная в Италии с 43-го года
и
так далее.
Согласитесь, да, что английская
битва за Сингапур, битва за Бирму, битва за Индию. То есть,
ну и, наконец,
надо всегда помнить,
что было сказано правильно, то, что ленд-лиз отнюдь не бесплатная поставка техники.
Правда, мы так и не расплатились.
По последнему договору 1972 года мы делали последние выплаты по ленд-лизу в 2001 году. Вот окончательные выплаты делал Кудрин.
Ну, там скидки гигантские, на самом деле, и списание.
Фактически бесплатно. Нет, сразу списывалось все, что...
Все, что погибло.
Все, что погибло. Оплатили мы только за оставшееся. В рассрочку доллар обесценивался. Но, опять же, очень важно. Мы до конца войны 30% заплатили по ленд-лизу. Тоже никто этого не знает.
Да, это известно.
Да. Ну, это как-то на этом не акцентируется внимание. Ну, просто, опять же, американцы, они не были в данном случае...
Если говорить по ленд-лизу,
здесь просто надо еще одну вещь важную помнить, что Рузвельт с гигантским трудом провел этот закон через Конгресс, потому что были очень сильны настроения среди американских конгрессменов и сенаторов, что зачем мы лезем в Европу и так далее, изоляционистки. И для того, чтобы продавить вот это решение через американский Конгресс, он пошел вот на эти вещи. То есть закон назывался «Закон о защите Америки», возвратная схема. То есть так было проще, как вот сейчас Обама и реформа вздохнет, было проще продавить через Конгресс.
И за то спасибо.
Дали
этому коню зубы не чмут. Но не надо переоценивать.
Но и не надо недооценивать.
Не надо недооценивать, потому что меня, например, в ленд-лизе меня потрясла одна цифра, ну, там, естественно, техника, там, 12, там, столько...
4,5 миллиона тонн продовольствия.
Студебекеры, там, да, это все известные вещи. Но знаете, что даже было поставлено? Причем меня потряс учет, там, до единицы, 297 миллионов, насколько я помню, но тысячи единиц я не помню, пуговиц.
Да. 247
миллионов. А как вам 15 миллионов пар армейских ботинок?
15 миллионов пар армейских ботинок,
и так далее.
Самое полезное, конечно, была автомобильная техника, потому что у нас все просто не было.
Очень полезен был авиакеросин, авиакеросин, который почти половину поступал в Соединенных Штатов. Очень полезны были, кстати, цветные металлы, без которых нельзя было производить.
Но, вы знаете, я думаю, что тем не менее, вот ту цитату, которую привел Романов, цитату Жукова, я думаю, что она, по-моему, самая такая, что если уже из уст Маршалла, да, звучали такие оценки, то они были не случайными все-таки. Ну, в общем, в любом случае, как вы совершенно правильно сказали, это был не благотворительность отнюдь. Но,
по крайней мере, в это верили американские конгрессмены, да, что это не благотворительность.
Это всем помогло. Да и Америке помогло, чувствовать, конечно. И за то спасибо. У нас иноземцев вообще сидит, молчит и слушает.
Нет, я в данном случае согласен, но речь идет о том, что помощь союзников, она не должна рассматриваться как помощь. Это была их, тоже их война, она началась как их война, и мы, и они боролись с единым врагом, с общим врагом, делали общее дело, кто как мог, на тех территориях, где кто мог, и где лежали основные интересы друг друга. Можно долго анализировать с разных точек зрения какие-то ошибки, достижения, как повел себя Советский Союз в 1939 году, почему долго не открывался Второй фронт, насколько выгодным или невыгодным был Америке ленд-лиз. Огромное количество вопросов. На самом деле, мне кажется, что сегодня эта тема, она вызывает лишь, скажем так, чисто политический спор. Никто не переоценивает, по-моему, роль союзников как главных победителей. Уже и в Европе, по-моему, тоже достаточно четко сформировалось понимание, и в той же Германии, что основной удар был, основной вклад в разгром фашизма был нанесен Советским Союзом, внесен Советским Союзом. Я не думаю, что у нас кто-то пытается представить себе ситуацию так, что СССР не был лидирующей силой в борьбе против фашизма. Мне кажется, что сегодня есть только множество нюансов, которые иногда выходят на первый план, чего, наверное, не заслуживают. Это была общая борьба, в которой, безусловно, союзники могли делать больше. Они делали то, что они делали под влиянием собственных интересов. Они, естественно, рассчитывали свои силы. Они не хотели тратить своих больше ни денег, ни людских ресурсов. Это была их четкая, расчетливая политика. Может быть, мы были в чем-то менее расчетливы, может быть, нет. Это вопрос, который уже больше адресовать надо к нам.
Все задумались. Поскольку у нас буквально одна минута остается, тогда я вас прошу просто уточнить один вопрос, который здесь поднимались, и спрашивает нас кто-то, Влад, а почему русских не приглашают на празднование окончания Первой мировой войны? Это к тому, с чего мы начали, что мы не участвуем.
Но это не так. Вот я совершенно точно помню, как мы были приглашены на годовщину высадки союзников в Нормандии. И...
Первую мировую войну.
А, про Первую мировую войну.
Да.
Ну,
про Нас не приглашают?
Это просто исторически так. Дело в том, что мы же отказались еще тогда, в 2018 году.
Мы не участвовали
в конференции. Заключили, так сказать, совершенно идиотский, других слов нельзя сказать, сепаратный мир. Мы отказались от участия в мирной конференции, мы отказались от всех бонусов, которые могла бы получить Россия, даже советская Россия, как держава-победительница, она могла много на что претендовать.
У нас не было в Версале.
Ну, мы отказались.
Он об этом говорил.
Мы отказались ехать в Версаль, да. Поскольку мозги были запудрены перспективой мировой революции, хотели, зачем нам получать какие-то ничтожные Дарданеллы, если мы сейчас со дня на день получим все. Ну.
Здесь я вынужден вас прервать. У нас перерыв на несколько минут, после чего мы продолжим разговор.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, как телевизионную, так и радийную. Продолжаем программу «Осторожная история». Ее ведут сегодня, как и обычно, Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
А в гостях у нас не как обычно, у нас каждый раз новые гости. Владимир Мединский, депутат Госдумы.
Историк.
Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества. Правильно я назвал, да, центр? Все. Вот я сегодня волнуюсь, когда у вас у политологов, у всех очень сложные названия вот этих всех структур. Обсуждаем мы роль союзников в Второй мировой войне, да и сегодняшнюю роль союзников. В частности, после вот сегодняшнего парада, на котором мы видели и американцев, и англичан, и французов, и даже поляков. Не говоря уже о представителях стран СНГ. Ну что, мы переходим уже к сегодняшнему дню. Нет, давайте так, до того, как мы перейдем к сегодняшнему дню, мы должны представить еще одного партнера нашего проекта. Это сайт SuperJob, который нам помогает каждую неделю проводить достаточно репрезентативные опросы на ту или иную тему. И вот был вопрос и на этой неделе по поводу Второй мировой войны, и Алексей Дурново нам сейчас расскажет о его результатах.
Как оказалось, единого мнения в вопросе о том, когда для нашей страны завершилась Вторая мировая война, среди пользователей сайта Superjob нет. Хотя большинство, 53%, называют дату 9 мая, все же великое число тех, кто завершающим считает 2 сентября, победу над Японией. Больше трети опрошенных, а именно 37%. Дальше начинаются нюансы, которые выглядят, между тем, весьма интересно. Ведь в зависимости от возраста респондента меняется и его ответ. Те, кто моложе, убеждены, что война закончилась 9 мая. Однако, чем респонденты старше, тем больше процентов из них говорят о сентябре 45-го. Среди тех, кто старше 40, ответивших про завершение войны 2 сентября 45-го, и вовсе больше ответивших про 9 мая. Например, 53% против 40 среди респондентов от 40 до 49, и уже 55% против 33 среди тех, кому 50 лет и старше. Хотя, что интересно, часть участников опроса, отвечая про завершение войны для нашей страны 9 мая, оставляли комментарии вроде того, что оставила 49-летняя москвичка. Это ближе к сердцу, хотя правильнее 2 сентября. А сетевой менеджер из Санкт-Петербурга, ему 23 года, пишет, что формально нужно выбирать 2 сентября, но он выбрал 9 мая, потому что именно с вермахтом велись самые тяжелые бои. Что же касается тех, кто выбрал в качестве ответа 2 сентября, то их аргументация очевидна. Пока шли бои, продолжалась и война. А после подписания Германии капитуляции советские солдаты гибли в боях на Дальнем Востоке. Потому датой завершения Второй мировой войны для нашей страны нужно считать 2 сентября.
Ну, вот такой комментарий, такие результаты этого опроса. Я бы хотел сделать только одно замечание, потому что в вопросе, к сожалению, на мой взгляд, была заключена уже подсказка. Потому что вопрос был такой: когда вы считаете, когда для России закончится Вторая мировая война? 2 сентября или 9 мая? Вот если бы не фигурировала дата 2 сентября, я думаю, что те, сколько там, 37%, которые это назвали, они бы ее не вспомнили.
Конечно,
да?
Конечно.
Поэтому, потому что я думаю, что знание истории, вот такое знание истории, у нас все хуже и хуже. Можно об этом жалеть, а можно считать это естественным. Да, и в конце концов, ведь настанет тот момент, когда Вторая мировая война будет для наших там детей, внуков, правнуков, праправнуков таким же событием истории, как война 1912 года.
И да? В этой связи вопрос. У нас несколько людей уже СМС прислали, и до эфира приходил вопрос. А с чем связан такой огромный разрыв в праздновании? Вот то, что мы видели сегодня в Москве, и то, что было, скажем, вчера во Франции, когда Николя Саркози, нет, там тоже был парад, но, по-моему, не в Париже, а в каком-то... На юге, по-моему, да? Гораздо более скромно. То есть небольшой парад, возложение венков и так далее, и так далее. У нас же это подается как нечто совершенно космического масштаба, грандиозное, как главный миф, вообще исторический миф в хорошем смысле, да, как главное, чуть ли не как главное событие года. На этом фоне даже сегодняшняя трагедия на шахте в Кемеровской области, где пока вроде как 12 погибших, и новый теракт на Кавказе, сегодня там очередной смертник взорвался, как-то даже немножко ушли в тень. Вот вопрос к вам обоим. Как объяснить этот гигантский разрыв между празднованием у нас 65-летия окончания войны в Европе, скажем так, аккуратно, и тем, что происходит в странах наших союзников, Владимир?
Ну, потому что это события совершенно разного масштаба. Война Германии с Францией вообще позорная страница французской истории. Ну, во-первых, там две недели разгрома армии, сопоставимой по своей боевой мощи. Вот. Предательская капитуляция французского правительства в попытках сохранить, так сказать, себя. Вот. Ну, совершенно ничтожным. Мы, опять же, цифры не называем, но Франция, держава-победительница, потеряла в годы Второй мировой войны боевые потери 230 тысяч человек. Мы столько теряли за несколько дней боев под Сталинградом. За несколько дней. Они за всю войну 230 тысяч. Мы знаем, что, отдавая дань героям французского сопротивления, личному героизму и мужеству де Голля, то на стороне де Голля воевало меньше французов, чем добровольцев французов.
Ой, ну хорошо, а англичане французы.
Вот англичане вчера просто
три веночка положили, значит, три лидера партии вспомнили. И, в общем, США тоже.
Ну, США еще меньше, чем Франция. Это какая-то там заграничная операция. Они во Вьетнаме гораздо более тяжелые потери несли в Корее, вот, чем во время этой войны. Поэтому, мне кажется, это просто события разного масштаба. Плюс ко всему еще надо понять политику, да, то есть у нас это главная объединяющая дата политическая, вот, начиная с 65-го года, когда возобновились парады Победы. Вот, ну, просто это главный национальный праздник. Вот, и вместе, ну, почти что вместе с Польшей, почти как Польша, скажу так, для нас это единственная война в нашей истории, единственная. У нас не было больше никогда таких войн, когда стоял вопрос о существовании нации, либо ее ликвидации. Ведь Гитлер не ставил, так сказать, не ставил проблемы победы в войне. Такой технической. Он ставил победу, вопрос уничтожения славянской нации, порабощения. Это была официальная государственная доктрина. Вот. Вот в этом разница большая между Гитлером, Наполеоном, там, не знаю, Карлом XII и всеми прочими нашими неприятелями. Вот. Поэтому такое внимание. Ну, о чем тут говорить?
Ну, здесь просто у нас пишут люди о том, что, может быть, это попытка власти как-то приписать себе лавры того поколения победителей, сплотить вокруг сталинского мифа. Нам пишут о том, что подспудно... Ну, в последние дни уже этого нет.
Сталинского мифа нет. При Сталине как раз парадов победы не было.
Некая реабилитация последние годы шла. Владислав, вот с чем связано такое?
Даже неправда. Это не был выходной день.
Ошеломляющее просто. Вот спустя 65 лет победы, просто это с каждым годом становится все пышнее. Пышнее и пышнее.
Ну, знаете, мне кажется, что касается Франции, Вадим абсолютно прав. Праздновать там в этот день особо нечего.
Что там праздновать?
Да. Что касается Великобритании и Соединенных Штатов Америки, то пышных торжеств там нет даже по поводу Первой мировой войны. То есть это, по сути дела, этот праздник, как и день окончания Первой мировой войны, не является для этих стран каким-то системообразующим, основой национальной идентичности. Безусловно, в советском случае выживание страны, оно было поставлено под гораздо больший вопрос, чем, допустим, судьба Соединенных Штатов в те же самые годы. И в этом отношении ситуация с этим праздником абсолютно понятна. Да? Помимо этого, народ был вовлечен в эту гигантскую войну, гигантскую трагедию в разы больше, чем, допустим, американский народ. Поэтому этот праздник совершенно народный. И он имеет очень глубокие корни и массовый масштаб. Но что касается последних лет, я думаю, что его... И все больше и больше обращения на него внимания отчасти связано не с реанимацией сталинского мифа, а просто с определенным поиском идентичности. Мы отказались от многих элементов советской идентичности, мы не вернулись ни в коей мере к элементам досоветской идентичности, и попытки найти какую-то реперную точку, от которой можно отталкиваться, они абсолютно естественно приводят только к этому дню.
Ничего другого нет.
И в этом это же нормально, потому что нация воспринимает его как действительно выдающийся праздник, основной для страны. Поэтому я не думаю, что здесь есть что-то очень искусственное. Сталинский миф – это несколько другая
история. Можно я вас спровоцирую обоих на одну... Угу. Извиняюсь, Владимир. Это я, так сказать, именно в качестве провокации вам говорю. Значит, смотрите, вот вы оба как бы поставили в упрек тем же французам, что у них там мало народу погибло. Да? Что они там сдались там, и так далее.
Это их позиция.
У американцев, кстати, Володя, вот опять-таки у нас очень продвинутые...
Дело не в этом.
Там около полумиллиона погибло.
400 тысяч.
Ну, неважно. Да. Да,
не сравнивать. В основном
Вася. Вот вопрос первый. А нужно ли гордиться таким количеством жертв?
Нет.
Понимаете, да? То есть, может быть, они, ну, я не знаю, умнее, может быть, циничнее, но, может быть, умнее поступали, оберегая своих людей. Оберегая жизнь своих людей.
Провокация.
Нет,
провокация. Да, я вам отвечу так.
Понимаете,
может,
да?
Я был в Карлове.
Это первое. Второе. Вот это вовлечение, то, что сказал сейчас Владислав, всего народа в эту войну, да, и вообще все те страдания, которые были, которые выпали на долю наших людей. А вот они связаны ли это вообще с тем кошмаром, который был в 1941-1942 году, когда мы отдали такое количество территории, да? А если бы этого не было? Если бы мы были бы, там, не знаю, готовы к войне, если бы мы воевали лучше, там, сейчас не будем об этом говорить, да, и не допустили бы до Волги немецкие войска, Да, у нас народ бы в таком количестве не был бы вовлечен в это дело, да? Может быть, мы бы вообще...
Абсолютно правильно.
Да?
Нет, ну, знаете, я...
Собственно... Может ли это быть все упреком, допустим, тем же французам или англичанам? Или,
я бы сейчас
или, не сказал. Или, понимаете, геройство наше, оно порождено, может быть, вообще вот этой безалаберностью первых двух лет войны?
Вот я бы сказал о том, что здесь не надо сравнивать с французами и англичанами. Англичане делали все достаточно грамотно, и они действительно боролись... И в Азии, и в Африке героически.
До этого они в одиночку стояли.
Стояли в одиночку, не допустили десанта в Англию, выиграли битву за Англию и так далее, и так далее. Я хотел бы просто сказать относительно нашей собственной ситуации. Конечно, и наши военные потери, боевые потери первых месяцев войны, и та гигантская территория, которая была утрачена, и, соответственно, те ужасы оккупации, которые были, так сказать, низверглись на огромное количество советских людей, это... результат, безусловно, стратегических ошибок. С одной стороны, это результат сталинской политики перед войной, с другой стороны. И мне кажется, что говоря о войне, говоря о том, что выиграл советский народ, безусловно, нужно говорить, что выиграл не Сталин. Я с очень большим интересом и симпатией отнесся к заявлению Дмитрия Анатольевича Медведева вчера в газете «Известия», который абсолютно правильно сказал, что войну выиграл народ, не Сталин, даже не военачальник. Я не буду сейчас говорить о военачальниках, но четкое представление народа.
Русская православная церковь.
И Сталин, мне кажется, совершенно,
и Миронов,
совершенно
и
справедливо.
Целый ряд людей.
И здесь и можно не надо говорить о том, что вот мы были плохие и потеряли так много. Да, у нас было руководство, которое в данном случае не оказалось достойным той цели и тех задач, которые перед ним ставились.
Мы потеряли так много, еще раз подчеркну. Не потому, что мы только потому, что мы там разбрасывались людьми, были не готовы, там пропустили первый удар и прочее. Мы потеряли так много в первую очередь потому, что война на Восточном фронте имела совсем другой градус взаимного ожесточения. Потери, вот я нашел цифру, потери вермахта и союзников, ну союзников немного, на Восточном фронте составили боевые 4 миллиона человек. 4 миллиона. Потери советской армии 8,5 миллионов человек боевые. Чуть больше, чем один к двум. Эта же пропорция идет на Западном фронте, только там минус порядок. Сразу минус порядок. Вот в чем, почему эта война народная, понимаете? Почему такие колоссальные потери в первую очередь? Это раз.
Почему?
Ожесточение другое совсем, понимаете? Ну, немцы...
Да не ожесточение другое, а то, что отдали, Володя, ну, если бы на границе остановили бы, не было бы всенародного ополчения, и всенародного... Не нужно было бы мобилизовывать полнарода.
Да, еще лучше, если бы сразу перешли на чужую территорию,
да,
как Ворошилов,
да,
дали бы...
Да.
Да. Но так получилось, что война у нас приняла совсем другой характер.
Мы, но не сила ожесточения.
Дивизия вермахта на Восточном фронте кардинально отличалась от дивизии вермахта на Западном фронте. Даже по комплектованию. Uh-huh. Почитайте воспоминания. Вы знаете, сколько итальянцы потеряли под Сталинградом? Итальянцы потеряли под Сталинградом в два раза больше личного состава, чем на всех остальных фронтах за всю войну вместе взято. В два раза больше. Несчастные итальянцы.
Извините, вот. Цифры вообще ни о чем не говорят.
Я просто говорю о том, что о степени ожесточения. А что касается... Вот, наверное, да, наверное, другая. Я вот ехал с таксистом как-то из Карлхар в Прагу с чехом. И вот мы с ним беседовали. Я чешский язык учил. И всегда использую шанс попрактиковаться. Значит, а им приятно, значит, что большой брат изучает их язык. Сказать, взаимная любовь. Вот. И мы обсуждали... Там,
поговорим по-чешски.
С удовольствием. Злата Прага, значит, там все красота. Так сказать, я очень люблю Чехию. И вот таксист этот лет 40 с восторгом говорит мне. Мои, говорит, наши политические руководители были настолько умные, что они не допустили боевых действий в Праге, сразу сдались немцам. Поэтому Прагу не бомбили, вот, и поэтому мы сохранили наш исторический центр. Понимаете, это просто совсем другая психология. Вот. Я с трудом...
А это вы не допускаете, что это психология сбережения вообще жизни людей? В России, давайте так, в России человеческая жизнь никогда ничего не стоила.
Это другая цивилизация, понимаете. У нас нет человека, который бы рассуждал таким образом, понимаете. Если исходить из логики, вот, кстати, французы удивительно, они ведь тоже сдали, так сказать, да, фактически без боя Францию, сохранили свою нацию, так сказать, и там, если бы не Деголь, ну, известный этот анекдот, когда кто-то из германских вошел, значит, на подписание акта капитуляции, высших руководителей, увидев француза, так сказать, сказал громко на весь зал, обращаясь к журналистам, типа, а что, им мы тоже войну проиграли? Вот, показывая пальцем, так издевательски.
Это во многом была политика Сталина, которая вовлекала именно французов в
военную
стройку.
Но что удивительно, вот обратите внимание, как жестко французы боролись с коллаборационистами после войны. А к смертному приговору могли приговорить девушку за то, что она спала публично с германским офицером. 100 тысяч коллаборационистов было казнено во Франции в 1945-1946 год. В процентах, я тоже был потрясен, когда изучал этот вопрос, в процентах французов после войны было казнено и репрессировано больше, чем наших после войны за сотрудничество с немцами. Можете себе это представить? Вот. Это не Украина вам, это никак не оправдание участия в этом.
У нас есть разговор, но у нас время прямо убегает со страшной силой.
Извините, а мы еще...
Да нет, мы еще хотим мы сейчас обязательно хотим... поднять еще один вопрос.
Да.
Это вопрос, все-таки, может быть, то, с чего мы начали, или я начал, это не про сегодняшний парад, а вот те, кто... Хорошо, про сегодняшний парад. Те, кто сегодня прошли по Красной площади, я имею в виду, кроме российских и там СНГ, может быть. Это сегодня, это наши союзники или нет? Ответьте на простой вопрос.
Ну, понимаете, я думаю, что...
Партнеры, это... конкуренты, враги, противники.
Они не враги. А сделаем мы их союзниками, друзьями, конкурентами, это будет во многом наш собственный выбор. А то, что НАТО было блоком, который был враждебен Советскому Союзу, совершенно очевидный факт. Но он был враждебен Советскому Союзу. Его задача выполнена с крахом Советского Союза и с прекращением холодной войны. Я думаю, что сегодня сам этот блок с большим трудом ищет свое место в новом мире, весьма изменившемся, и, судя по всему, пока не находится. Поэтому, если не делать очевидных ошибок и не пытаться самим стать для него врагом, тем, чтобы он сам идентифицировался, я думаю, что вражды Европы к нам, вражды Запада к нам, не то, что можно избежать, ее просто нет.
Ну, я в том случае совершенно согласен с коллегой, потому что все вот эти поиски врагов в лице Ирана, Бен Ладена и так далее, это, конечно, мучительная попытка оправдать свое существование и вообще существование гигантского ВПК, это же колоссальные деньги, надо понимать, никто не хочет от этого просто так отказываться, вот, ну, не распускать же армию. Поэтому, конечно, это не враги наши. Это вряд ли на данный момент наши союзники, потому что у нас нет общего врага. Вот, ну, кроме, опять же, мифического терроризма, да, или полумифического. Нормально, если это будут наши партнеры, если у нас будет общая историческая память, и нам будет что вспомнить.
Ну, подождите, далее, как, когда? Вчера, позавчера, Медведев.
А вот я как раз хочу, да. Мы подготовили вопрос, мы сейчас проголосуем и попросим вас прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, какие будут итоги голосования. Вопрос такой довольно острый. Медведев накануне 65-летия Победы в интервью «Известиям», если я не ошибаюсь, сказал о том, что Россия должна быть готова к крупномасштабному конфликту, сравнимому с тем, что произошло 70 лет назад. Но имел в виду потенциально быть готовы. То есть иметь современные вооруженные силы, технологии и так далее. Вот. И мы хотим задать вопрос в связи с этим. Где, вот сейчас мы спрашиваем слушателей нашей программы, зрителей, где России следует искать союзников в случае крупного военного конфликта, гипотетического, о котором говорил президент Медведев. На Западе или на Востоке?
Вот если вы считаете, что в случае крупного военного конфликта России следует искать союзников на Западе, ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что в случае такого крупного военного конфликта России следует искать союзников на Востоке, то ваш телефон 660-0665. Мы запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, голосование пошло. Где России, повторю вопрос, где России следует искать союзников в случае крупного военного конфликта, о котором говорит президент Медведев?
Гипотетически. То есть пугается народ, что...
На Западе эти союзники, тогда ваш телефон 660-0664, или на Востоке, тогда ваш телефон 660-0664. 6-5.
Тем более, что сегодня...
Наши гости, по-моему, растеряны.
Они думают. Тем более, что сегодня мы уже говорили неоднократно о том, что в параде на Красной площади участвовали соединения западных армий, но в Москву прилетел Ху Цзиньтао, лидер Китая. И вообще на Востоке есть не только Китай, но и другие довольно крупные державы. Вот, поэтому мы сейчас посмотрим, как проголосует наш народ.
А я пока здесь все спорят. С Мединским, конечно, по поводу соотношения. Здесь кто-то пишет, а у меня другое соотношение потерь, 1:3. Но еще раз повторю, что может быть, мы проведем отдельный разговор на эту тему.
Так, вот меня, оказывается, нужны источники исследования.
Да, вот меня, оказывается, тянет на предательство. Ну, ладно. Так, если бы в Англии была такая граница с Германией, как в СССР, она бы сдохла. Так, ну, в общем, и так далее.
тоже неоднозначно, потому что Гитлер готовил высадку в Великобритании, и только обстоятельства, в том числе героические британские летчики.
Ещё я думаю, что там было много фактов.
Много фактов.
Гитлер постоянно
здесь
маневрировал,
здесь начали уже возмущаться моими провокационными вопросами. Не буду, как здесь меня обзывают.
Ну, давай,
нас уничтожали как нацию, в том числе и культуру, пишет Костя. Костя, ну я пишу о том, что а почему нас уничтожали? Нам, мы же дали тоже уничтожать. Мы же пустили как далеко врага, чтобы он нас уничтожал. Вот об этом же разговор. Ну хорошо, у нас заканчивается наше голосование. Все, 2 минуты прошло. Ну, все-таки у нас народ, так останавливаю. У нас народ все-таки за
стабильность. Стабилен да. В поиске союзников.
82,6% считает, что России следует искать союзников в случае крупного военного конфликта на Западе, 17,4% на Востоке.
Сложно ожидать от аудитории Москвы и другого.
Идея за другое.
Вы думаете, что если бы было маяк или что-то, радио России было бы наоборот?
Радио Радонеж.
Владимир Владислав, вот быстро ответьте на такой вопрос. Если перевернуть этот вопрос... Означает ли это, что и в случае опасность происходит с Востока, а не с Запада?
Думаю, да.
Да?
Я думаю, нет. На самом деле, это вопрос, так сказать, хитрый, но схоластический, потому что союзников надо искать в зависимости от того, откуда нанесен удар. Понимаете, если гипотетически предстоящий удар наносится с Востока, то союзники наши на Западе. А если удар наносится с Запада, то союзники наши на Востоке. Вот ответ на этот вопрос. Самое главное строить свою политику так, чтобы ниоткуда нельзя было нанести удар, понимаете? Во-первых, чтобы не было для этого причин не доводить до этого. Во-вторых, чтобы не хотелось. И в этом, так сказать, плюс парадов победы, то есть в какой-то степени, там, помимо всех возможных упреков показушности, это все-таки демонстрация того, чтобы не хотелось.
Ну, я согласен полностью с заключительной частью, заключительной ремаркой. Безусловно, не нужно допускать, чтобы кому-то хотелось или казалось легким и возможным нанесение такого удара. Но что касается Запада или Востока, я абсолютно уверен, что на сегодняшний день на Западе, в Европе, в первую очередь, нет ни мотивов, ни причин поиска каких-либо рода вооруженных конфликтов с Россией. Что касается Востока, то поднимающиеся страны Востока, в первую очередь Китай, это страны, которые нарушают сегодня и изменяют глобальную мировую конфигурацию. В этом отношении они могут быть опасны и России, и Западу. Поэтому я думаю, что на угрозу с Востока, если она обернется против России, Запад тоже отреагирует. Возникнет ли для России угроза Запада в военном плане, я в этом совершенно не уверен.
Ну что, нам пора завершать. И здесь вот одно письмо пришло из Новой Зеландии, между прочим. Вот нам
тоже участник антигитлеровской
коалиции. Да, признать роль союзников не значит умалять победу советского народа. Это не тот случай, когда надо выбирать, вы или мы. Давайте лучше будем все вместе гордиться, вспоминать подвиг каждого народа, вспоминать все великие, трагические, славные, жестокие, драматические страницы тех лет. Общая история, и мы ее должны знать. Вот на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. До встречи через неделю.
Осторожно, история.